Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Ну что, дорогие мои друзья, сегодня у нас новая встреча с интересными людьми, и в нашем... Ну, у нас такой был небольшой перерыв, но теперь мы, в общем-то, их возобновляем. И теперь у нас будут, так сказать, люди с нового ракурса. Вернее, не так. Новые люди, более интересные. А почему? А потому что у нас сегодня в гостях Елена Костина, психолог, ребенок незрячих родителей, семейный психолог, участник активной мероприятий «Центр Камерата». И, в общем-то, сегодня расспросить на откровенный разговор с Еленой Костиной пришло много людей, которые сейчас бурными аплодисментами продемонстрируют, что они здесь.
Здравствуйте.
Ну что, традиционно с самого начала мы просим в паре, тройке, может быть, даже четыре предложениях рассказать о себе. Вот Елена Костина, это кто сейчас?
Так, здравствуйте все еще раз. Я психолог, я мама, у меня трое детей. Да, я не многодетная, да, потому что у меня сильно разновозрастные дети. Я по образованию математик. По первому, по второму психолог, по третьему семейный системный психотерапевт. Сама по себе я очень азартный человек, любопытный, любознательный. Наверное, оптимизм тут звучало, да, что бывают оптимисты разные. Я, конечно, оптимист и большая пофигистка. Это мне очень по жизни помогает, всем советую.
Психолог, да? Правильно?
Да, я понял. Да.
Семейный психолог.
Да.
Это какая-то особенная сторона психологии?
Да, конечно.
Вот, семейный психолог – это кто? Чем он помогает людям? Зачем он вообще нужен?
Ну, вот давайте так. Если об образовании речь, то, да, мама, о которой сегодня мы наверняка вспомним, она у меня учитель русского языка и литературы, да, и некоторые из присутствующих у нее учились. И я, когда ребенком была, я, конечно, тоже очень сильно задумывалась о филологическом факультете. И, наверное, мама меня немножко отговорила, она такая: «Ленушка, ну это вот, ну, в школе преподавать». Я, наверное, ну, умею и люблю преподавать, но как-то я, в общем, подзадумалась, стоит ли так сильно, ну, углубляться. Я получила образование, когда мне казалось, оно более широкое, и я оказалась права, это очень хорошая база для любого другого образования, математическое и техническое. Но чем больше я узнавала компьютер, я училась на ВМК, я больше вспоминала академика Павлова, который говорил: чем больше знаю людей, тем больше люблю собак. Вот. У меня было так, что чем больше я узнавала компьютер, тем больше я любила людей. И я поняла, наверное, ну, после там первого-второго курса, что работать по специальности я не буду. И, наверное, я бы бросила, но в тот момент у нас в городе, сейчас я скажу, какой это был год, 90, прям вот, наверное, первый. Вот. То есть это... Страшно много лет назад, да, 25 плюс почти 9, 34 года назад, может быть, 35. Открылся факультет психологии в пединституте, он у нас был единственный. И я как-то решила, что я вот туда буду вострить лыжи, но это было образование для людей с высшим уже. Поэтому я героически доучилась в университете, организовала там группу получения педагогического образования. Потому что на психологические брали только, если у вас есть педагогическое образование. Вот, так что я полтора образования получила в университете, прибежала учиться и училась. Потом работала немного в школе. Просто сфера моих интересов, она, ну, я не детский психолог, как это, не детский орбит. Вот, я скорее люблю взрослых, ну, в крайнем случае, взрослеющих людей. Люблю помогать им с собой разбираться. И поучившись на факультете психологии в педагогическом, тогда еще в институте, я, конечно, немножко поработала в школе, ушла в такую, в коммерческую структуру, которая тоже занималась педагогической деятельностью. И мне всегда было интересно, все, чему я училась дополнительно, это были разные форматы психотерапии, психотерапии взрослых. И поэтому системная семейная психотерапия произвела на меня впечатление на одном из каких-то психологических мастер-классов, как это называлось, фестиваль это был. Вот. Я проводила что-то свое, в свободное время зашла и увидела, как это работает. Мне стало очень интересно, и поэтому я пошла учиться. Один из моих сертификатов дополнительного образования, оно касалось семейной психотерапии, потому что, как, знаете, шутки в интернете, да, я думала, почему взрослые не могут договориться, когда был маленьким, а потом вырос и понял, что взрослых нет. Вот, что люди, они... Мы все наращиваем броню, мы все много чего умеем, мы повышаем профессионализм и уверенность в себе, но внутри у каждого остается какая-то очень такая трепетная, детская, по сути, часть. И это неплохо, это хорошо, потому что благодаря этому мы учимся, любим, играем, узнаем новое. И вот, в общем, поэтому заняться семейной психотерапией, я помню вопрос, мне это и подтолкнуло, что люди, несмотря на то, что они взрослые, все равно некоторые, я не говорю, что все нуждаются, да, в психотерапии, многие нуждаются, и некоторые имеют смелость.
Правда ли, что люди идут учиться на психолога, потому что у них у самих что-то в душе или не в порядке? То есть они пытаются разобраться в себе, и поэтому идут в психологию.
К сожалению, правда. Мне в этом плане очень нравится европейский подход. Не знаю, как он изменился. Когда я пришла учиться на психолога, это был 97-й год, у нас педагоги были потрясающие, они потом все свои институты открыли, разъехались в Москву. Я очень хороших людей училась. Не в обиду будет сказано тем, сейчас, потому что кто только не преподает, и где только нет факультета психологии, а тогда было единственное место. И нам рассказывали, что да, люди приходят для решения собственных проблем, а на Западе существует какая-то такая программа предварительного отбора, то есть стоит ли. Потому что, мне кажется, стоит разграничивать. Человек хочет с собой разобраться, тогда ему не надо учиться на психолога. Но по статистике 80% приходят для того, чтобы разобраться с собой. Если им удается в процессе учебы с собой разобраться, это прекрасно. Если они потом не работают психологами, это вообще великолепно.
Вам удалось разобраться в себе?
Я шла не совсем для того, чтобы разобраться в себе. Я все-таки себя скорее причисляю к тем 20%, у которых была другая мотивация. У меня мотивация именно в силу того, что я родилась и росла в такой семье. Немного необычной. У меня дедушка был инвалид. Не по зрению, он был инвалид войны. И мама, папа не видят. У меня скорее большой задел, в принципе, помогать людям. И выбрать помогающую профессию для меня весьма логично. Но, наверное, мы заранее по телефону, Слав, говорили, то есть сказалось, не сказалось, наверное, в очень каком-то детском подростковом возрасте, вопрос уверенности в себе, он для всех актуален. Может быть, в какой-то момент для меня это было более актуально, чем для тех моих сверстников, у кого родители были зрячие. Тоже вопрос, смотри, какие родители.
Давай тогда в детство. Почему я все время то на ты, то на вы?
На ты.
На ты. Вернемся в детство. В каком возрасте, как ты себя помнишь, ты почувствовала, что у тебя родители какие-то особенные? Они вообще совсем не видят или не видели?
Мама, свет, темноту, то есть светоощущение. Папа видел чуть лучше. Когда я была маленькой.
То есть в каком возрасте ты это как-то осознала, начала как-то...
Смотри, тут, конечно, такой был нюанс. Мы жили в доме, которое построило предприятие общества слепых, папа на нем работал, и вокруг меня было много сверстников, у которых родители тоже не видели. И для меня это было, с одной стороны, довольно, органично. То есть я не была единственной в своем роде. В садике были ребята из нашего же дома, с кем-то я даже потом в школе училась вместе. Поэтому вроде как бы это было более типично. Но то, что родители не видят или видят плохо, я поняла довольно рано. Потому что, где-то нужно было помоги, посмотри, нитку в иголку, конечно, нить в одеватели. Но я, спасибо папе, я очень маленькая еще научилась потрясающим вещам. Я умею делать вещи, которые даже взрослые мужчины не все умеют делать. Я умею затачивать сверла. Я хвастаюсь, что я умею разводить пилу. Я это два раза в жизни делал, но я умею разводить пилу. Не на бабки, но разводить. Вот, не все даже знают, что это такое. Да. Я умею сверлить, паять, лудить. И меня папа этому учил, потому что папа очень рукодельный. Папа потерял зрение, начал терять зрение в подростковом возрасте. И, то есть он учился лет до 13 в общеобразовательной школе, фотографией увлекался. Вот, он потом перешел в школу для слабовидящих, в школу для слепых, вот, где они с мамой познакомились. То есть папа, он очень такой, ну, умелый был человек, и я умела, и это тоже, с одной стороны, на самооценку это влияло хорошо, потому что я дофига чего умела делать. Вот. Но я поняла, что они не видят, именно потому что, ну, ко мне обращались за помощью с какими-то вопросами. И с одной стороны, в этом был положительный момент, потому что я кучу осваивала прикольных вещей. С другой стороны, ну как-то вот... Я помню, что папа очень старался, но папа безумно азартный был, научить меня читать. Ну потому что понятно, что это удобно, незрячим родителям, чтобы ребенок... Вот, не то чтобы он форсировал, но как-то, в общем, азарт был такой прям. Он очень переживал, ну, он за все переживал. Вот. Но зато я помню, что я там, допустим, с мамой в Москву приезжала, ей нужно было врачам показаться. И, ну, мама моя, конечно, просто эталон терпения. И вот, а мне там, ну, не знаю, первый класс. И вот мы приехали, Москва, московское метро. И я вот, ну, девочка из провинции. И я стою, и читаю, и ищу нужную станцию. То есть вот в какие-то моменты мне было немножко так, ну, робко, страшно. Но, с другой стороны, я же справлялась. Мы же с мамой добрались там, куда нам было.
А вот, ну, ходит такое расхожее утверждение, да, что вот у незрячих родителей, у них, значит, ребенок, он как-то вот... Ну, страдает в плане там вот каких-то визуальных моментов, там не рисует, я не знаю, там что-то вот какие-то сложности у него вот с визуалом, с цветами, там вот как у тебя это все происходит?
Ну, смотрите, папа все-таки немножечко видел, у папы тогда была еще в моем самом раннем детстве вторая группа, то есть он цвета различал, он был в состоянии как бы мне обозначить, потом я, разумеется, ходила в садик, а, ну, там, хочешь не хочешь, научишься. Вот, воспитатели у меня были, ну, как-то так, да, нормальные, большей частью. Ну, то есть я помню, типа, тепло и приятно. Вот, поэтому в этом плане я бы не сказала, что я была обделена и страдала.
Там. А уроки, вот, допустим, в школе, там как-то нужно помогать?
Ну, во-первых,
или ты сама справилась?
Не, ну я, во-первых, такая, да, немножко всегда себе на уме. Я была в детстве ребенком спокойным таким, размеренным, посидеть. Я могла. Хотя вот мы с мамой тут вчера вечером разговаривали. Она говорит, вот сейчас, ну, в связи с этим моим визитом к вам, она говорит, я вспоминаю такие эпизоды, как раз, которые вот такие, ну, душещипательные. И рассказала мне, ну, на мой взгляд, анекдотичную историю, как раз с первым классом школы связанным. Прихожу я однажды из школы, а тогда ставили оценки и в первом классе тоже, и у меня двойка. Мы едва и два начали там что-то писать. Вот. Двойка за домашнее задание. Оказывается, надо было написать несколько строчек слова «лыжи». И я их оптимистично написала через две буквы «ы». «Лы-жи». И мама, она так горевала, что как же это она... Ну, не догадалась, мама учитель русского на случай, если кто не знает, как же она не догадалась меня спросить, потому что для нее было очевидно, ну, а я была маленькая, для меня было очевидно написать так, как я слышу. И мама, то есть, очень переживала, что как же так, она филолог, лингвист, боже мой. Меня вообще это не парило ничуть. Я много делала сама, я не могу сказать, что нуждалась в помощи. А вообще, знаешь, по поводу, Слав, ты вот спросил, у меня на это есть ответ, вот, ну, когда родители незрячие, я как психолог могу сказать, мне иногда, когда я училась на факультете психологии, потом коллеги спрашивали, как так получилось, что я вот такая, ну, я достаточно живая, включенная, я как бы не это, ну, считаешь... Да. Не очень, да, не очень глупая. Это тест интеллекта нам. Знаете как, себя очень. Это история из факультета психологии. Себя очень умными считают два типа людей: дебилы и те, кто прошли настоящие серьезные тесты IQ. Вот. А я как бы сертифицирована на их проведение, я их как бы знаю, умею. Поэтому я знаю, что я очень не глупый человек. Так вот. Это сейчас будет экскурс, ну, вот для тех, у кого там маленькие дети. Ребенок развивается, маленький ребенок, и вообще умным человек становится, когда он много знает, вроде бы, да? много знает, получает много информации, умеет ее перерабатывать. Вот маленький ребенок на первом году жизни, ему, в принципе, фиолетово, да, что там написал Гомер, как переводить шведского языка и как отличить Пикассо от там еще какого-нибудь художника. Вот. Маленький ребенок получает информацию тактильно. И, наверное, я всегда рассказываю, я выросла такой умной, потому что мои родители не видели, и они меня трогали больше, чем зрячие родители, трогали, в смысле, ну, гладили там, играли с тютюшкой, как там педагог у мамы говорил, это разумеется. Ну, просто даже посмотреть, там, сухие пеленки или не сухие, зрячий взглянул и увидел, а меня надо было пошарить. Я получила больше тактильной стимуляции. Поэтому я считаю, что я была не обделена, а как раз наоборот, ну, у меня был более богатый сенсорный опыт.
Но ты пользовалась в детстве тем, что родители не видят? Ну, я не знаю, что-то прятала или как-то вот... Ну, вредничал, да.
Да, естественно. Лениться вообще естественная человеческая потребность. Без этого люди не выживают. Те, кто не ленивые, они не пережили оледенение, они бежали куда-то, бешеные тарашки, и погибли. А ленивые, они вот спрятались и тихо поддерживали огонь. Так что, ну, где-то полениться, где-то вот, ну... посидеть и, кстати, вот, рисовать, да, я очень любила рисовать, почитать. Ну, родители видели, и, ну, меня заставали там под одеялом с фонариком. Вот как-то я, да, там была своя комната, я могла там сидеть, то есть, в общем, тут в этом плане контроля, да, наверное, чуть меньше.
А не было другой крайности? Ну, вот все дети, у которых родители без инвалидности, они, значит, вот гуляют, а тебе нужно там, не знаю, там по дому что-то там делать или как-то сопровождать. Или...
Никак не связано со зрением родителей. Ага. Родители либо, ну, как бы впрягают ребенка в быт, ну, в большей или в меньшей степени. Ну, меня в какой-то степени тоже впрягали. Может быть, они не слишком сильно впрягали, может, я такая пофигистичная, но как бы я какой-то, ну, набор навыков у меня есть, но вот, все без фанатизма. Поэтому я не могу сказать, что, ну, гулять, ну, понятно, что им, наверное, было сложнее, там, если я вдруг вечером загулялась, то зря родители пошли и там поискали. А, ну, во-первых, я хорошая девочка, я что-то не сильно пропадала, да, и загуливалась. Ну, то, что мне надо их куда-то было там сопровождать, ну, иногда надо было, что-то, но меня это не... Ну, это было для меня совершенно естественно. Меня это, ну, ничуть не тяготило бы, прикольно было, можно куда-то было в неожиданные, в интересные места съездить, даже вот те же поездки с мамой в Москву. Да, я там шарахалась по Москве еще маленьким ребенком. А потом, допустим, яркое впечатление детства, это вот тоже, ну, алаверды моим родителям, они такие герои, мы на лыжах катались. На лыжах, выходной день, лыжня, и там много людей, вот, ну, и мы что-то перлись куда-то. Я причем маленькая, я ныла, я никогда не была близка к спорту.
А вот какие-то мероприятия в общественных организациях инвалидов, эти родители наверняка как, где-то участвовали, куда-то, может быть, брали, ну, в какие-то поездки?
Ну, тогда, наверное, все-таки было чуть меньше, да, чем сейчас возможностей. Но вот, допустим, выезды на природу, которые организовывали там на предприятии, это как это называется, вот. Угу. Да, слеты, да, вот мы выезжали, было прикольно. Причем мы же жили, ну, в доме, где было много инвалидов, там было много ребят моих знакомых. То есть это было, ну, так, мы ехали, там еще кто-то и ребятня знакомый оказался, просто прикольно. Мы на Линду много раз ездили купаться, я даже думаю, а что я взрослый на Линду не ездил купаться, так было хорошо. Холодно, весело.
Чем увлекал в детстве? Вообще, какие-то кружки, секции?
Ну,
хобби?
Меня, конечно, это да, там на танцы, наверное, отдавали. Я походила, потанцевала. Потом мы путешествовали по Волге на теплоходе, и меня там какие-то ребята на корабле научили там двумя пальцами играть на пианино. Я была очень маленькая, мне было лет 6, и я, в общем, конючила, что я очень хочу пианинку отдать, у меня музыкальную школу, целый год ныла. И они меня отдали в музыкальную школу, и я ее, ну, героически закончила. Ну, потому что в конце уже надоедает, разумеется, да, но это, я допинала музыкальную школу по классу фортепиано. Я, ну, не играю, разумеется, но я люблю очень петь, ну, и у меня, наверное, есть слух. Я люблю петь, вот. Чем я еще занималась?
Да.
Рисовала.
Ну, я бы за студию не ходила. Что-то, а музыкальная школа очень много занимала времени. И потом так получилось, что...
Как-то мы... с грустью ты об этом сказала.
Ну, мне хотелось рисовать. Я взрослая походила бы за студию. Мы переехали. Мне было 10 лет, и мы переехали. Из этого дома, где мы жили, там, ну, умер дедушка, бабушка одна, и мы, в общем, с ней съезжались. И мне было до школы, ну, так, ну, не рядом. Она и изначально-то была не очень рядом. Вот. То есть как-то, ну вот, до школы дойти это было какое-то время. Это было такое, там, через перекресток, через железную дорогу, железнодорожный переезд. До школы ходить в музыкальную школу, в другую сторону минут 20 пешком. Все, я была занята. Занята и много читала. Ну, дома было много книг. Мы вообще героически сдавали макулатуру. Я энтузиаст. Вот этот медаль «Миллион Родине» в советские годы давали школьникам. Она у меня не всем школьникам, а тем, кто сколько-то там много десятки килограмм притаранил. Вот это была я, потому что брали русские журналы, которые выписывала моя мама. Они делали меня рекордсменом. Вот, и мы сдавали макулатуру, тогда можно было на сданную макулатуру какие-то издания приобрести, ну, дефицитные, которых в магазинах не было. Я это много читала.
Что увлекало в чтении именно в этом возрасте, в подростковом?
Ну, я, наверное, как-то вот маленькая еще, я все смотрю, что я такая дура романтическая выросла. Ну, вот что-то во мне такое, ах, у вас тоже есть. Я прочитала Дюма «Все, что перейдет на русский язык». Тогда это было полное собрание сочинений. Ну, не полное, оно тогда было издано. Вот 12-томник, что-то там немножко еще. Дрюон, вот это Франция, вот эти средние века, это прекрасно. Там Майн Рида, вот, ну, русскую классику как-то. Чехов, наверное.
Мама заставляла.
Нет, вот, кстати, маме спасибо, мама меня вообще не заставляла. Мама мне рассказывала, кстати, давно когда-то, что она поначалу волновалась, что вроде я читаю мало. Вот. А потом меня как-то торкнуло, и вот я что-то нашла, я начала читать за поем, говорю, от меня, ну, только книжный шкаф не запирали. Сейчас я больше с экрана, конечно, читаю, и художественное. Ну, я вот, знаете, нет, я на самом деле, сейчас я читаю меньше, чем мне хотелось бы. Я больше читаю профессиональную литературу, но вот, допустим, закрывался книжный магазин, у них была акция, и мы пошли с дочерью и там на несколько тысяч накупили книг по очень низким ценам, радостно. То есть я купила некоторые вещи, которые, ну, надо собраться с духом и прочитать, но они тяжелые, я просто не сильно готова, там всякие там «Колыбели для кошки», «Повелители мух». Думаю, надо собраться и прочитать. Я их купила.
У меня вот такой вопрос. Я знаю, что бывают такие случаи, когда вот дети стесняются незрячих родителей. Ну, вот прям, например, знакомить с какими-то друзьями своими, привести кого-то в дом. А жених, когда появился, вот как было с этим?
С женихом вообще все легко.
Очень интересно.
Нет, наверное, все-таки мне как-то было спокойно. Поначалу в том плане, что мы жили до моих 10 лет в доме, где было полно инвалидов по зрению, и у значительной части моих друзей родители тоже, ну, были инвалиды по зрению, вообще никакой не было. Я к этому как-то привыкла. А потом мы переехали, ну, я не знаю, я вот недавно подумала, мы как раз тут с мамой тут вот вышли, и говорю, пойдем пройдемся мимо предприятия общества слепых, там такая прогулочная зона сейчас сделана на автозаводе. И мы гуляли и шли, и там школа 125. Моя школа, где я училась, она в какой-то момент закрылась на ремонт. И я предпоследний год школьный, то есть я уже была взрослая, а предпоследний, ну, как бы тогда 10 классов у нас было, это был 9. Мы учились во вторую смену, вот, значит, там далеко-далеко от дома в какой-то школе. И было родительское собрание, мама рассказала, как она однажды с работы туда мчалась зимой, в общем, по каким-то буеракам. Я говорю, что ты не наплевал, господи, что ты забыл на этом собрании? Это сейчас я мама трех детей, я понимаю, что я хожу на собрание, но я понимаю, что иногда можно пропустить. В этом плане у меня мама героически ходила на собрание, и я вот только сейчас подумала, а что она так надрывалась. Ну, во-первых, ну, я мало давала поводов, там мало чего интересного было, ну, про меня на собраниях, ну, и так.
Ну, ты отличница, кстати, была, да?
Нет, я отличница была класса до пятого, мы с папой поспорили, что вот если я закончу начальную школу, что ли, там, с отличием он бросит курить, вот, я, наверное, закончу. С отличием, он не бросил курить, вот, ну и как бы, ну, явно дело наплевало, вот, я училась хорошо, училась, как сейчас вот, я профориентацией занимаюсь, я поэтому знаю, как важно сейчас для выпускников средний балл аттестата, я посмотрела, у меня там 4,7, то есть у меня нормальный аттестат, я хорошо училась, я не была отличницей и не старалась, я даже в каком-то там, в седьмом классе получила тройку в четверти, причем по технологии. Что-то я им не сшила, что ли, я не знаю, не приготовила. То есть это был нонсенс. Это я просто, ну, наплевала. И, ну, разумеется, я вырвала, и все, у меня вырвали.
Ну, вот все-таки перебью. А все-таки подружки приходили в гости?
Да, да. У меня, вот, допустим, в школьный год чудесная лучшая подружка была. Она, ну, она не жила в нашем доме. Она, ну, родители были знакомы даже, наверное, как-то. ее мама к нам, что ли, раз зашла. То есть, ну, было совершенно нормально. Вот, может быть, если бы я маленькой жила, там, где вокруг были все зрячие взрослые, как-то, может быть, комплексовала. А так вот для меня как-то очень удачно сложилось.
А приходилось как-то объяснять вот это? У меня родители не зря... Ну, как-то вот, вот эти ощущения есть кому-то?
Я помню, что когда я была маленькой, я для себя думала, а как это сказать, чтобы... Мне было важнее, как это сказать, чтобы это было не обидно родителям, даже если они это не слышат. То есть я не говорила, что они слепые, или что они инвалиды, слово «незрячие» я еще была маленькая, не знала. Я говорила, у меня родители не видят. Не видят.
А испытывала ли ты вот как это чувство, ну, видела ли ты, что окружающие тебе сочувствуют, может быть, где-то
как-то
чем-то
обращают
себя...
внимание,
да,
на вас,
больше, чем-то стараются
тыкают.
Помочь.
Не знаю, нет, как-то для меня это было очень... Очень комфортно и нормально. А вот, кстати, про это, про мужа спросили. Я, собственно, с родителями очень много путешествовала, и мы ездили в... Тогда еще давали путевки, в Геленджик, специализированные санатории. Я, собственно, там нашла мужа.
Вот еще один плюс.
Да, то есть он был из этой же тусовки, его мама вот в Липецке, да, если вдруг, да, Сладкова Александра.
Мама тоже не зрячая у него.
Да, 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 у моего первого мужа мама, она тотально не видит, и отец тоже был тотально слепой. Вот они тоже, как мои родители познакомились в школе-интернате для слепых, так и родители мужа познакомились.
А муж зрячий полностью?
Да, да, да.
То есть это вас объединило?
Ну как, нет. Это нас объединило море, юность, все такое, да. Компания общая. Наоборот, были сложности, потому что, ну, вот я здесь, родители здесь, он в другом городе, там, и он переехал, и вот мы какое-то количество лет прожили вместе. Потом мы расстались, он уехал обратно. Вот
у меня, кстати, вопрос. Да. А незрячие родители, а чувствовал ли ты свою какую-то материальную необеспеченность? Ну, они же инвалиды. Ну, то есть я имею в виду, что смогли ли они обеспечить светлое детство?
Да, вполне. Вот я говорю, когда вы спрашиваете какой-то там дискомфорт или смущение, у меня такие классные родители, мы с ними все время куда-нибудь шпарили, что-нибудь там, то на лыжах поперлись, то на море. Я вот, друзья взрослые многие, мы вот разговариваем, и кто-то, а я на море в первый раз приехал. А я в 5 лет приехал на море. Причем дикарем куда-то мы поперлись. Вот. Потом вот санаторий, да, в санаторий тогда не пускали детей, я там жила где-то отдельно. Вот, собственно, лет с 13 я жила в частном секторе, даже где-то одна, где-то там... В 13, по-моему, в 15. Ну, в 13, может быть, что бабушка была? В 15. Вот, собственно, мы компания, санаторий тогда строго закрывался в 11 часов, а мы еще гуляли. Извините. Вот, там купались, болтали. Вот, так что, наоборот, мне наоборот казалось, что у меня такая классная жизнь. Вот, а материально, ну, я не знаю, все-таки, понимаете, это был Советский Союз. Моя юность закончилась, когда была перестройка, да. То есть я не могу сказать, что было как-то очень... Мама работала в школе, учителя тогда, ну, достаточно. Причем у мамы была совсем маленькая нагрузка, вот. По часам, по количеству часов. Ну, просто тогда зарплаты были более или менее. Да, папа работал на предприятии, папа был там ударник, стахановец, передовик производства, я вообще не знаю кто. Да, то есть, ну, вот кто-то его знает, да. Он был большой молодец, и поэтому там тоже какие-то и премии, что-то. То есть вот никакой такой, ну, стесненности, ограниченности не было. Потом, ну, дома папа мог сделать все, что угодно, там, смастерить какие-нибудь там, мне понадобилось, скажем, там, не знаю, полка, что-то. Папа мне мог починить что угодно. А шить, невзирая на тройку, в какой-то там смешной тетерти. Вот. Я рано научилась, я могла сама себе вообще что угодно сшить.
А готовить?
О, у нас папа, как у нас готовил папа, это да. Вот.
Он учил или он просто кормил?
Он кормил, он, папа, ну, во-первых, вот мне было 10 лет, мы переехали и съехали с бабушкой. И бабушка, она вышла на пенсию, бабушка видела, бабушка, то есть вот дедушка был инвалид, у него не было ног. Но дедушке не стало, у меня было года 4. Вот, и бабушка вот несколько лет пожила одна, и мы в большую квартиру перебрались, и бабушка там готовила, мама, папа работали, я училась, бабушка учила меня там печь пироги, а папа пек такие блинчики, что, в общем, я до сих пор круто пеку блинчики, вот, потому что папа научил.
Не было такого стеснения, что родители с инвалидностью по зрению, именно когда в общении с ровесниками, у которых здоровые родители? То есть не было такой разницы?
У меня совершенно этого не было. Потому что у меня было ощущение, что они прикольные, а то, что ну, не видят, ну, у меня какое-то было свое внутреннее сожаление, что жаль, вот эти детские мечты, что вот бы мне волшебную палочку, да, это для того, чтобы вот, ну, чтобы зрение им вернуть. Да, вот как-то так. Хотя, видите, ну, я не стала врачом-офтальмологом, который... Потому что я понимала, что, ну, как бы вот та сложность со зрением, которая у них есть, что это по большому счету непреодолимо. Да, все, у мамы там с детства глаукома, у папы атрофия сохранилась. То есть как бы, ну, что с этим по большому счету ничего сделать нельзя.
В каком возрасте ты вышла из родительской, стала жить отдельно, вот эта вот своя семья, ну, и не было ли желания вот это подольше с родителями, потому что же нужно же за ними ухаживать и все такое?
Ну, как-то вот насчет ухаживать у меня никогда не было, потому что они сами умеют за собой ухаживать. Вот,
как-то вырастили.
Отсутствие зрения, да, ну как бы там руки, ноги. Вот, все, голова работает хорошо.
Ну, то есть вообще прям этой мысли не было. Ну, как же они
Нет, и потом, видишь, вот как-то ты говоришь, там какая-то такая свобода. Ну, я действительно в каком-то смысле я себя вообще чувствовала свободно. И, ну. Не могу сказать, что независимо, да, вот так получилось, что мой муж там в какой-то момент, был момент, что вот он переехал, здесь мы пожили, и там у него мама, она осталась одна, и вроде что надо как бы вот все бросать и ехать туда, и я так уперлась как-то, ну, собственно, мы и расстались, вот, и он поехал туда, вот, а я осталась, но тут был момент, что а чего же я родителей-то своих, ну, да, потому что, ну, да, потому что мы на самом деле, ну, думали, обсуждали, что, может быть, его мама сюда переедет. Но тоже друзья, дом, там тоже, ну, там тоже инвалиды по зрению, своя тусовка, то есть никого не сдернешь, и я осталась, ну, я не из-за родителей осталась, я там, всякие разные были, много других разных было обстоятельств. Вот. И то, что у меня родители не видят, мне как-то никогда, ну. Ну, папа довольно свободно ходил, папа там любил пойти в магазин, на рынок, купить мясо, значит, вот. Я до сих пор здороваюсь с той продавщицей мяса, у которой папа покупал. Вот, то есть, нет, такого никогда не было стеснения, что я чем-то ограничена, потому что они сами молодцы. У меня, скорее, сейчас такая задача как-то, ну, развлечь, что-нибудь интересное рассказать, там, поделиться чем-нибудь. Я вот там... ВКонтакте подписан на всякие паблики, где там лучшие экранизации книг. Я такая, мама, книжка, вот такая книжка. То есть я ей подкидываю все время, что интересного почитать.
Вы когда ходите в театр, ты тифлокомментируешь?
Да.
Когда поясняешь, рассказываешь?
Да. Я в какой-то момент, наверное, в юности немножко стеснялась, что мне нужно что-то маме такое наговаривать. Я почему-то очень хорошо помню момент. Мы были... Сейчас я скажу, не спутаю, это было Подмосковье, по-моему, это была усадьба Кускова, и там очень-очень прекрасный музей фарфора. И там, ну, совершенно антикварные вещи, там вот этот советский фарфор, этот коммунистический, прикольный. И там стенд, и там текст есть. И я вот и стою, и вот, ну, рядом, прям рядом, и я тихонечко маме читаю. И вдруг какая-то девушка, она мне сделала замечание, что типа, читайте про себя. Я сказала, у меня мама не видит, я читаю ей. Девушка заткнулась, и я как-то вот подумала, а что такого? То есть как-то нету. В театре, конечно, я стараюсь, ну, вот там, как-то шепотком, чтобы ну, не очень мешать. То есть, ну, я это не вопиюще делаю, да. Но мама вот все-таки чуть-чуть с возрастом хуже слышит, и так это, ну, немножко это, дополнительно надо вроде стараться, а так... Но я в любом случае вот это, ну, на балансе, да, чтобы было слышно ей.
Как вот сейчас мама твоя с внуками со своими, вот когда они были маленькие, оставляла ли вот ты их с ними или была какая-то, ну, может быть, недоверие чего-то?
Маленькому ребенку максимально важен максимальный контакт. Там, с мамой, с одним взрослым, на первом году жизни без этого, безотрывно, до 3 лет, там, ежедневно, и какие-то всякие разлучения, расставания. То есть это не потому, что я не доверяю, потому что я, ну, я просто детей люблю. Это для меня точка приложения, такая, это очень творческий процесс, и поэтому я сама хочу этим заниматься. Я как-то иногда, когда люди говорят, что вот, я боюсь, я рожу ребенка, а вот как же реализация? Я говорю, ну, может быть, тогда не рожать ребенка.
Я очень часто вижу, когда Татьяна Петровна с старшим внуком вместе, куда-то они идут. Это так приятно всегда на это смотреть. Ну, то есть у них все равно очень, наверное, такие хорошие отношения, да?
Да, я, Валь, я, нет, ты вот спросила, а я добавлю, это когда они совсем маленькие, а в принципе, когда они уже подрастали, тем более, что, ну, вот я как бы, я все шучу, я знаю, как это, рожать, растить, воспитывать детей. Дети у меня, ну, здравые, мы рано начинали говорить. А это очень удобно, когда у них не видят дедушка с бабушкой, а они могут уже там после полутора лет много чего объяснить. То есть у меня как-то вот, я ну просто фиксировала всякие эти этапы их развития. В два с небольшим года они говорили сложными предложениями. Я хочу, потому что, да, я когда мы, если, в общем, придаточными, там, сложными причинами. В этом плане им было нормально общаться, и мама очень много читала. Читала по Брайлю. Я в этом вижу вообще, как бы, если у вас незрячий дедушка с бабушкой, который владеет Брайлем, это шикардос. Потому что ребенок должен такой сидеть и вот как-то, ну, слушать. Он может, конечно, так немножко елозить в машинке или что-то, но то есть они много слушали, они, ну вот, бабушка читала.
Это можно делать в темноте, когда ребенок уже вот лег засыпать, а тут бабушка с книжечкой.
Голос из темноты.
И тут я злая женщина, сейчас скажу, когда ребенок лег засыпать. Нет, это прекрасная, конечно, вроде бы идея читать перед сном. Я как-то ее не разделяю. Я люблю, как я говорю, на трезвую голову читать. Когда, ну, вот мы... Потому что это интересный процесс. Чем я это делать, когда ребенок засыпает? Засыпает, я могу песенку спеть, там, как-то погладить. И вообще я люблю... А теперь пришло время спать. Ритуал, значит, душ, зубы, поцелуй в лоб, и я пошла заниматься своими делами. А у тебя дело засыпать. У меня, ну, как-то... Мне везло, может быть, да, и дети засыпали. Так что мама очень много читала всем. Много интересного даже, ну, того, чего я не читала. И в этом плане я, ну, вот... У меня было время там на мою учебу, да, на какие-то свои вещи. И очень много играла. Вот, например, прекрасно доступная игра. У нас, ну, большая квартира, и в ней есть такой длинный коридор. И он не до смерти широкий. И они, значит, садились в разных концах этого коридора, вот так, значит, раскинув ноги, и играли, я знаю, 5 лет с двух с небольшим. Я знаю 5 цветов. И мячик друг другу катали. Мяч катится по коридору, неизбежно, как бы, ну, маме легко его поймать. Ребенок ловит, еще называет там 5 цветов, 5... не знаю, там, океанов, 5 имен мальчиков, 5... Это было бесконечно просто. Вот, там, папа, он в нашей тоже, спасибо большой квартире, он там мог смастерить качели, подвесить их каким-то антресолем, и вот так вот, огромные качели, и катались дети. Так что, ну, они очень здорово, мама с папой могли занять внуков.
Вот это, кстати, про досуг, да, про семейный досуг. Это такая тема, так, очень важная. То есть он у вас как бы был насыщенный.
Ну да. Да. Есть... Нет, я понимала, что, наверное, ну как-то чем-то мы...
И не отдельный, да? Да, то есть вот у родителей своя там вот это вот общество слепых там, а зрячие они вот в своей какой-то сфере, и вы, значит, вот не пересекаете.
Не, ну как так, мне повезло. Это, знаете, это тоже не зависит от зрения. Это просто у родителей много своих интересов, да, это и книги, и какое-то там общение с друзьями, вот там с семьями мы дружили, и мы там Новый год встречались там с Куликовыми, с Кудрявцевыми, да, вот, ну,
привет.
Дядя Володя, да, привет вам большой. То есть мы там встретили Новый год, потом пошли кататься, я кататься на коньках, а дядя Володя Куликов бегал в 3 часа ночи по катку пустому и меня ловил на слух. Вот, то есть какие-то такие игрища и забавы. Вот поэтому, ну, иногда что-то вместе совершенно нормально, что я так там, мы куда-то с детьми стартанули. Хотя вот, допустим, несколько лет мы тут как-то без мамы куда-то ездим, я старалась как-то вот маму иногда с собою вытащить. Даже мы там несколько лет назад загранпаспорт сделали, с ней съездили. Ну, мы старались поехать в максимально какое-то, в общем, ну... Польша не за границей. Болгария не за границей, да? Вот. В Болгарию, ну, тоже какие-то впечатления. Или,
да,
там...
Пользуясь случаем, да, не можем не прорекламировать, что у нас есть рассказ.
А, да, мама написала
на
классный.
Сайте.
Да, про то, как она в Болгарии. Ну, для мамы это было яркое впечатление.
В твоем разговоре замечаю, что не было гиперконтроля не с маминой стороны, вот во время твоего воспитания,
ну, да?
Да. И сейчас такого же гиперконтроля нет с твоей стороны, ну или когда ты вот подросла, про маму, да? То есть внук ее мог сам посадить, там, мам, дальше бабушку, да, езжай дальше там сама. То есть нет такого, что постоянно, а как она там, а что она там?
Нет, да, я, конечно, волнуюсь, и тем более, ну, тут как бы свою лепту в эту тревогу внесла гибель папы. Вот, после этого мама, конечно, ходить одна перестала. Папу сбила маршрутка на пешеходном переходе. Он шел с белой тростью. Так что, как бы, после этого я маму, да. То есть мы ее никуда не отпускаем. Вот. Но с другой стороны, мама и видит похуже. Папа все-таки чуть лучше видел. Но мама долгие годы чудесные на работу ездила сама. Ездила с автозавода, с пересадками, с двумя часто пересадками.
Я знаю, что ты, и, так сказать, будучи взрослой, уже с тремя детьми, с тремя детьми, все равно участвуешь вот в этих вот мероприятиях организации инвалидов.
Ну, во-первых...
Тебе это интересно или просто за компанию сопровождать?
Вот смотри, ну, во-первых, я понимаю, что маме проще, если там с ней я. Хотя она куда-то едет, если я занята, она куда-то едет, там к тебе кого-то прикрепят, прикрепят. И она вот сегодня тут Аллы нету, да, Брюхановой, а они... Куда это тоже вашими стараниями, по-моему, они вот тут в Пятигорск, куда-то. Я, конечно, это, ну, насчет попереживать, что ж не попереживать, Алла выложила фотографии, где они там на канатной дороге едут. И я смотрю и думаю, господи, боже мой, там, по-моему, колотун, моя мама, по-моему, замахалела. Я попереживала, а так? А насчет того, что я поехала, мне всегда тоже прикольно и интересно. Ну, видите как, у меня дети, и я такая, ну, я азартная мама, они много куда ходят, где я должна их возить. Я, ну, они, конечно, взрослые, вот последний год сынишка младший, он же там на велосипеде до школы, на велосипеде до бассейна, это тоже все через дороги без светофоров, то есть тут есть повод волноваться. Вот. Но мне с мамой интересно, что так вы интересные придумываете штуки. Во-первых, когда это интеллектуальные игры, я вообще, ну, азартно крайне в этом плане, я в квизы играю, я завтра, послезавтра иду, я капитан команды квиз. То есть, ну, в общем, я люблю и экскурсии, вот мы с мамой ездили, сейчас у меня склероз, это по Ветлужье. У меня прям перед глазами эти зеленые луга, этот дом, усадьба, покрасить. Как бы я вообще без мамы туда добралась? Никак. Поэтому, с одной стороны, есть мотивация, что я ее сопровождаю, так мне самой любопытненько.
Я знаю, что ты свои психологические, так сказать, знания применяешь в рамках и наших мероприятий тоже. Ну, какие-то тренинги для незрячих, может быть, какие-то консультации. Вот есть какая-то вообще специфика при работе вот с нашей аудиторией психолога?
Люди вообще одинаковые, да? Два уха, два глаза, ушли, они слышат, это там дело десятое. Люди похожи, психика, психология, ну, наверное, конечно, есть какие-то особенности, да, у незрячих. Наверняка есть исследования, я никогда в это не вникала, потому что вот, ну, в окружении моем масса людей весьма, ну, адаптированных и социализированных. Ну, может быть, конечно, в юности это где-то там про уверенность, про смелость, да, ну, заявить о себе, про вот восприятие своих ограничений. Разница есть, а так, не знаю. Насчет тренингов, ну да, если это групповая работа, то всякие вот, ну, там, визуальные вещи, да, ничего не говоря, построиться по росту, выстроиться в шеренгу по росту, и то инвалидам по зрению можно, да, чтобы они там на ощупь друг друга построили по росту. Даже это, то есть, когда вот, ну, я какие-то проводила, да, на школе самостоятельности, визуальные какие-то такие вещи вроде исключить, а так все то же самое.
Я не столько вопрос, сколько, наверное, рассуждений, просто у нее незрячий родитель, да, а у меня зрячий ребенок. Я как бы вот то, о чем она рассказывает, прикидываю постоянно на себя. И могу я вам сказать такую штуку, что, наверное, самое сложное для незрячих родителей – это не переконтролировать своих детей. Ну, потому что на самом деле, ну, многие штуки зрячие, они просто видят и знают, да, как там все это происходит. А незрячим постоянно хочется окликнуть, одернуть. Потому что, ну, на самом деле, да, ты же по-другому никак не можешь информацию получить. И вот хочу я вам сказать, да, хочу я вам сказать, незрячие родители, вот посмотрите на Алену, послушайте, что она рассказывает про своих родителей, и скажите, что не надо лишний раз дергать своих детей. Детям надо доверять.
Хорошо, когда уже у нас с тобой дети выросли.
Наташ, я
когда
об этом...
они маленькие были еще и росли, Хотел сконтролировать.
Понимаешь, хотел сконтролировать. Я об этом думаю, в общем-то, с самого, вот, ну, я не знаю, с самого маленького возраста, да, и вот сейчас, слушая Алену, я убедилась в том, что на самом деле вот это очень важно.
Но это вообще, Марин, полезно для всех детей.
Да,
важно,
спросим семейного психолога.
Незрячие, да.
Нет, я же почему это говорю? Потому что очень сложно незрячему родителю как бы вот себе сказать, что не надо лишний раз дергать. Потому что посмотреть я не могу, что она там делает. Она уже упала или это, и молчит, потому что что-то натворили. У меня бабушка все время говорила в детстве. Если дети затихли, то они что-то натворили. И вот лишний раз не окликнуть, лишний раз не дернуть, но это пока маленькие это действительно там натворили, не натворили, а дальше это действительно становится вот очень сложно, и мне кажется, что это прям вот такая вот штука очень важная.
Ну, наверное, это важно, но мне в этом плане повезло.
Тогда...
Ну, видите, папа немножко видел. Потом у нас с папой, я абсолютно папина дочка, у нас прям очень хороший контакт. То есть, ну, у меня у папы сыновей не было, поэтому вот, ну, разводить пиво. Был бы сын, я бы не умела, наверное. Да? Вот, поэтому папа, он там где-то немножко, ну, меня, наверное, видел, да? А мама, ну, если там...
Насквозь.
Ну, это не надо. Говорить родителям правду, одну только правду, но не всем правду. То есть у меня была определенная свобода, и родителям хватало, не знаю, ума, такта. Потом мама, опять же, вот многие из вас ее знают, она очень уравновешенный человек. Она просто образец и эталон. И имя Татьяна – это вот устроительница, все так. То есть там не было излишней тревоги. И тревога в человеке мешает человеку, мешает его близким, независимо от зрения.
Вот, поэтому... Психологический совет, как избавиться нам.
О, это как бы всем полезно избавляться от тревожности. Нет, смотрите, ну давайте так. Человек боится, когда не знает. Человек тревожится, переживает, когда есть... Вернее как, тревога – это, ну, как бы более широкое понятие. Страх – это вот, ну, усужено. Потому что тревогу переносить очень тяжело. И поэтому человек придумывает, то есть, ну, вот, мы боимся там... смерти, да, потому что это неизвестно что. Мы боимся темноты, потому что это неизвестно что. И у детей все это выливается в страх, там, бабы-яги. Трудно бояться неизвестно чего, я лучше придумаю, что там вот бабайка, да, или кто там. Вот. И поэтому тревога родительская, она, конечно, тоже выливается, вот, ну, а что если? Ну, да, это...
Всегда.
Ну, люди же мало отличаются, на самом деле, да, цифра в паспорте меняется, а так мы, в общем, в основном все те же. Нет, по поводу тревоги, вот если за что-то вы тревожитесь, ну, как бы, задайте себе там 5-7 раз, ну, и что будет? Вот я не вижу, что она затихла, и что?
Ой, можно такие страшные эти картины нарисовать.
Нет, хорошо, но я, знаете, мне так сейчас там, наверное,
известно. Все зависит от воображения.
Известно, то, сколько раз там, и что вот это надо задать, но в какой-то момент, да, что и что? И,
ну, там, а влияет, повлиять?
Ну, надо понимать, что в воспитании детей всегда наступает такой момент, когда повлиять уже не можешь. Как там это, да? Воспитывайте, пока поперек лавки лежит. Не можешь, потому что надо...
спрашиваю о своей тревожности. Как убрать тревогу и за ребенка, и за маму, допустим?
Во-первых, нет, вот еще раз, значит, узколокальный случай. Если вы чего-то конкретного боитесь, начните себя пытать. И если это случится, то что? То что я буду делать? Да, то, что... Потому что если в конце концов там к вопросу пятому, шестому говорите, что и тогда я умру, ну и что? Все, жить тут не надо, все. Спрашиваю, не хочется, да? Но на самом деле обычно последствия мы себе рисуем катастрофические, ничего страшного. Если ребенок там упал, разбил коленку, разрисовал там обои, ну, как бы, ну, будут грязные обои.
А вот ты говорила, что у вас такая была, ну, как бы трагедия, что папа погиб вот в такой вот, да, вот ситуации. Как вы это переживали? Потому что ведь это, в принципе, ну, такая, тоже один из страхов людей, которые выходят, ну, да, на улицу, которые потеряли зрение, они такие думают, как же я буду через дорогу приходить? То есть вот как вы с этим справились? И...
Ну, вот она сейчас это... маму никуда не выпускает.
Я,
мама... Но это ведь не только... То есть это же у всех.
Ну, мама, на самом деле, ну, как бы, немножко это... Как, тут вопрос, тренируешься, и, ну, и тогда вроде, ну, легче и смелее ходить. У мамы как бы поводов стало меньше. Она в 2008 году ушла на пенсию, и через 3 года погиб папа. Через 2,5. То есть это, ну, очень быстро произошло. То есть она перестала ездить на работу через весь город. И как бы тут она с папой где-то ходила, где-то там со мною. И, то есть, у нее как бы не стало поводов куда-то ходить одной. Я поэтому тревожусь. А тут еще и с папой история такая. На самом деле, вот смотри, сейчас, это и с тревожностью вообще помогает справиться с своей. Когда ты, ну, знаешь и понимаешь. Знаешь, понимаешь себя, можешь предусмотреть какие-то варианты своего поведения, продумывать, составить план, да, переиграть, чтобы план был не слишком жесткий, можно было от него отступить. Вот, точно так же в ситуации, когда папы не стало, ну, там была история с, там, со следствием, с судом, то есть, ну, как бы, человеку очень важно, чтобы он понимал, что он что-то может сделать. Я понимала, что я, ну, не могу вернуть, да, но я боролась, и друзья юристы говорили, что ты, говорит, вообще, а что ты такой, а ты там, у тебя кто там, есть кто-то, а почему там не закрыли, это, ну, вот как это называется? Дело-то не такое, разумеется, человек погиб, а этот, как там, ну, там какая-то суд был, какой-то был присужден штраф, я добивалась всячески, конечно, чтобы человека посадили, чтобы он хотя бы год в колонии поселения провел, вот статистика такова, что если человек там возмещает расходы на погребение, то реальный срок не дают, дают условный. Я добивалась, чтобы дали максимальный, ему дали максимальный срок, то есть вот 5 лет.
Что сейчас сказать людям, которые не видят, и им нужно ездить самостоятельно? Они скажут, и что? А я попаду, перейду через машину, и дебил поедет, и меня переедет. То есть что, ну, вот сейчас только что сказали, просто проиграй, ну, как бы, я формулирую.
Нет, надо понимать, что такая вероятность есть, как Анна уже разлила масло. Может случиться все, что угодно. Я не думаю, что она намного, да, больше, чем зрячая. То есть тут как бы вопрос. За более незрячим оказался этот водитель. У него был стаж вождения 5 лет. Он не вот был новичок. Это был поворот. Он ехал с поворота и поворачивал. А папа шел дорогу и уже почти перешел. Я думаю, что он отвлекся. Там тогда даже столба не было, светофор не было.
Ну да, и помните, раньше водители маршрутки, они же и обелечивали, и вот это все одновременно.
Мне было важно, ну, что я что-то могу сделать, что я это, ну, продолжаю как-то вот эту борьбу. И когда уже закончился суд, как, исполнительное производство. Вот, исполнительное производство его обычно закрывают довольно быстро. То есть, ну, ничего добиться нельзя, человек там спросить нечего, он глазами голубыми хлопает, до свидания. Вот, у нас это все-таки, ну, передавали от одного этого, как называется?
Следователя.
Не следователь, как это называется у них этот? Судебный пристав, да, слово правильно. Вот другому в конце концов передали, ну, я просто приходила, я не отставала, и в конце концов это передали в какое-то в областное, какому-то областному, и там передали другому. Потому что они понимают, что, а что сделать? Ну, я просто от них не отстала. Вот, и его замучили, что все-таки там вот что-то давай, а вот ра-ля-ля. Он был ограничен только, ну, в том, что он там за границу не мог выехать.
Есть такая штуковина. Ну вот мы работаем с людьми, которые зрение недавно потеряли, и мы чувствуем, что, ну, как бы, людей, которые могут оказать квалифицированную какую-то, ну, какую-то нормальную, адекватную психологическую помощь вот на этом этапе, их как бы не очень много. Ну, честно говоря, я не знаю ни одного. Да, мы можем рассказать много историй про неадекватных.
Да,
но вот не было ли у тебя какого-то мысли, а не закрыть ли эту нишу вот, и не заняться ли вот этим? Тем более сейчас вот, как бы, опять же, люди с СВО приходят. Ну, то есть вроде бы есть такая потребность у людей справиться с как это, трагедией, ну, как это называть это вот?
Ну, да. И переживания, да, утраты.
Переживания.
Мне кажется, что вот как раз такие беседы помогут понять вот родственникам тех, кто потерял зрение, ну, больше понять, как, может быть, нужно относиться, чем можно помочь, чем нельзя помочь. Потому что действительно я сейчас вижу людей, которые потеряли зрение, я вижу их окружение, я вижу настолько не то чтобы гиперопеку, а даже, может быть, какое-то такое поведение, которое, наверное, обижает незрячего человека, то есть люди недооценивают, вот они считают, что если человек потерял глаза, то может быть у него что-то с головой, ну, то есть даже бывают вот такие вот случаи. Это прям видно.
Ну, вот смотрите, тут, конечно, ну, есть всегда две крайности. То есть если вот, ну, рядом, тем более если человек, ну, это внезапно, или если это рождается ребенок с инвалидностью по зрению, когда это вот хоп, и что-то с этим надо делать. Огромная, да, мотивация, вот, ну, окружить заботой, внимание, держать за руку, там, жевать, ну, за человека, ходить за человека, обложить подушками. Ну, как бы я считаю, это чрезмерно. Если взрослый человек теряет зрение, то, ну, знаете, важно, другая крайность, как будто ничего не произошло. Ну, наверное, это бывает намного реже. Но, то есть важно, как бы, ну, осознать реальность. Реальность такова, что, да, у человека, значит, вот, зрение упало, упало резко, да, потому что оно выпадает постепенно, мы, как бы, сами этого не очень замечаем. Вот, это надо учитывать. И тогда, ну, очертить круг вопросов, в которых нужна помощь, в которых не нужна. И всегда важно помнить, что там, да, что-то стало сложнее, но как это, книжка, надо ее как-нибудь перечитать. Дальние пределы человеческой психики. Да. Человек много чего может, адаптироваться может. У мозга потрясающие адаптивные возможности и способности. Понятно, что чем моложе, тем лучше, чем мы старше, тем мы более, ну, костные, да, и, ну, действуем стереотипно, и это тоже хорошо и правильно, это помогает выживанию. Вот, но человек много чего может, ему надо помочь научиться делать по-новому, помочь освоить, а не начать делать за него. Вот, и это как бы вот этот баланс, что да, давай сам, но нет, надо учитывать, что где-то нужна там помощь, подстраховка. Или вот, вот Оля, да, из этого, из санатория приехала, но новая комната, так и так ты налетаешь на косяки, на тумбочки, потому что они, ну, незнакомые. И да, вот, ну, в новом месте помочь ориентироваться, помочь адаптироваться нужно. Насчет занять нишу, ты знаешь, что-то как-то я не знаю. Ну, вот у меня был опыт, когда вы меня привлекли, и вот, собственно, с Наташей вы там познакомились, да, что девушки? Нет, это не с юных лет.
А вообще, как ты считаешь, человек, который зрение потерял, ему вот именно нужна квалифицированная психология? Ну, я просто знаю, что в 99% вообще, ну, люди не склонны в каких-то трагических или там проблемных ситуациях идти вот к психологу. Вот с твоей точки зрения, это как бы всем нужно или, ну, как бы зависит?
Вот смотрите, тут такая история, что как бы, как психологов учат, не надо работать без запроса. Не надо работать без запроса. И человек примет помощь. Ой, сейчас притча будет, люблю я ее очень сильно. Я, наверное, рассказываю. Значит, это не притча, просто даже младенец может привести караван верблюдов в оазис. Но ни один верблюд не начнет пить, пока не захочет. Вот. Помочь можно, да, только тому, кто готов эту помощь принять. Но насчет того, нужна ли там психологическая помощь, я считаю, что нужна, потому что, ну, как бы, ну, любая инвалидность – это, ну, утрата каких-то прежних возможностей. Это, ну, в любом случае, ну, потеря, и есть… Ну, с ней можно спорить, но есть это проживание горя, стадия проживания горя. Спорить в том плане можно, что они на самом деле не в таком порядке идут, не так однозначно, но тем не менее есть определенные стадии, и человек может, да, дальние пределы человеческой психики, может прожить их сам, если у него достаточно внутренних ресурсов, но человеку может это не... Знаете как, вот я как бы могу упасть на 1,80 м, а прыгнуть на 1,80 м я не могу. Ну, я не прыгучая. Вот. И поэтому, ну, кто-то может, кто-то нет. Кто-то может на 1,20 м запрыгнуть в высоту. Да, вопрос, вот есть у тебя столько сил, есть у тебя столько ресурсов или нет? С психикой точно так же. У кого-то есть много ресурсов, он может справиться с большими жизненными трудностями, не обращаясь за помощью. Он может сам там поговорить с друзьями, почитать литературу, и ему это будет достаточно. Но вы же понимаете, ой, сейчас вот тоже злая я тетка, мужчины в любых странах живут лет на 8-10 меньше, чем женщины. Потому что эта женщина пошла и поговорила с подружкой, а мужчина пошел и напился.
Меня интересует, опять про психолога, портрет человека, который самостоятельно, ну, или семья, да, вот они, что сподвигает их пойти к третьему, ну, к какому-то постороннему человеку и пытаться, ну, типа, вот, вместе с ним разобрать свои проблемы. То есть, ну, проблемы же есть у всех, да, то есть, а вот что... Тот триггер, который вот именно ведет к психологу. Это люди в интернете просто начитались? Или как это происходит?
Нет, ну давайте так. У нас в стране, во-первых, да, психология, в принципе, одна из самых молодых наук. да, там кибернетика, это вопрос, кто из них моложе. Ну, как наука, чтобы сложилось. То есть там 150-180 лет, ну, то есть не так уж это все давно началось. У нас в стране в силу социально-экономических условий, я вот очень люблю эту метафору, когда у нас отменили крепостное право, примерно в эти годы в Лондоне запустили метро. Да? Вот. Поэтому у нас как бы ну, меньше принято. Разумеется, и в силу вот, советской коммунистической идеологии, что каждый винтик, что человек не важен, важен коллектив. И на Западе, там, особенно в Штатах, да, как бы такая индивидуализм развит намного больше, что вот я пошел реализовать там свою американскую или какую-нибудь ирландскую мечту, мексиканскую. Ну, кто какую реализует, кто какую вот. А у нас это меньше принято. Но последние годы, и потом у нас гонения же были, ну, на психологов. Вот Лев Семенович Выгодский, ну, как-то благополучно умер от болезни вот, в 37-м году, а так мало ли, был бы жив-здоров, так, может быть, и под репрессии попал. То есть нас как бы это отрицалось довольно долго. Вот когда я заканчивала школу, в стране, не в России, в СССР еще тогда, я заканчивала школу в СССР, два факультета в Москве и в Питере. То есть, в принципе, было меньше специалистов. Вот. Потом сейчас, в силу некой такой, ну, мистичности нашей, у нас очень много вот этих танцующих с бубнами, да, и психология, к сожалению, да, часто психологами себя называют люди после там полуторамесячных онлайн-курсов. И качество. Ха-ха-ха, да, вон студенты-психологи ржут, да-да-да. И они все крутые, они все коучи. Еще там кто-то словов всяких выучили страшных. Вот, поэтому у нас, да, наверное, обращаются меньше. Последние годы все-таки больше, потому что как бы проблемы, даже замаскированные, никуда они не деваются. Опять же, ресурсов своих у кого-то хватает, у кого-то нет. Что заставляет? Заставляет интерес к собственной личности. В принципе, обращаться к психологу. Как бы, не помню, кто сказал, длительность психотерапии определяется не масштабом проблем, а масштабом интереса к собственной личности. Человек сам себе интересен, и тогда ему самому с собой хочется что-то там разобраться, узнать, понять, освоить какие-то новые механизмы взаимодействия. То есть, ну, как бы вещи, которые я вообще считаю, в психологии есть вещи, которым надо учить в школе. Это саморегуляция моей любимой, этот ключ Хасаалиева. Я всем рассказываю, и, может, вам уже там навязло. Но, правда, хорошие вещи. Надо в школе всех научить, пусть знают. Вот. Или какие-то вот вещи про развитие ребенка. Вот я тут недавно, там, позавчера консультация, да, и там через 5 месяцев человеку рожать, да, и человек еще пока некоторые вещи не вникал. А, ну, как бы, да, надо вникать, сейчас вникнешь, и, а вон и что, оказывается. И тогда и тревоги меньше, когда ты знаешь, меньше тревоги. Когда ты знаешь, как ты устроен, из-за чего, допустим, ты все время влюбляешься не в тех парней. Можно продолжить влюбляться не в тех парней, и как бы иду с прекрасной дамой в лучах большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня. У нас есть привычные какие-то паттерны поведения. И хочешь изменить, это Губерман. Вот. Хочешь изменить, ну вот тогда можно поработать с психологом. Потому что в одиночку не всегда можно с этим разобраться. Чтобы понять проблему, понять систему, надо из нее выйти. И был, конечно, чудесный врач, который там в Заполярье сам себе аппендицит перед зеркалом вырезал, но все-таки, если есть к кому обратиться, лучше обратиться. О, шутку сейчас, мне очень понравилось. У меня давно нет телевизора, поэтому я так помню, когда я что-то по нему вдруг смотрел. Мне однажды попался, наверное, такие давние первые выпуски «Давай поженимся», и там к Гузеевой пришел врач-нарколог. Я знаю, что сейчас это совсем муть жуткая, да? Но, в общем, была хорошая у нее фраза. Пришел один из женихов, он врач-нарколог. И там кто-то: «Ой, ну это к вам лучше не попадать». И, значит, звездная Лариса Гузеева, имеющая разный жизненный опыт, колоритнейшая женщина и смело об этом говорящая, она говорит: почему это лучше не попадать? Вот я попала и сижу здесь перед вами. А не попала бы, и где бы я сейчас была? Так что иногда к психологу нужно... Для этого надо, во-первых, иметь интерес к себе, понимать, зачем, да, что вот во что я уперся. И, ну, тщательно выбрать, к кому обратиться, да, потому что вот эти с бубнами.
Я вот прям предвижу, что у нас сейчас в комментариях появятся желающие люди, ой. Знаете, вот это вот, а почему же я все время влюбляюсь не в тех?
Это очень...
И куда же обратиться? А к тебе можно обратиться? Ну, то есть я имею в виду, что вот по этому вопросу.
Да, конечно.
Можно ВКонтакте написать, да?
Ну, то есть... Это немного реклама, да?
Да, да, да. Но... Ну... Тема-то интересная, на самом деле, я думаю, что...
Ну, да.
То есть
да.
Можно просто... Как вот просто сейчас к людям, вообще к психологам? Это какой-то кабинет? Как приходят вообще?
Да пора... Вот, Слав, на самом деле, я не уверен, что это удачный как бы, пример сейчас будет для записи, потому что я такой фрилансер, частно практикующий психотерапевт. Я, ты говоришь, занять какую-нибудь нишу. Я могла бы, но видишь, я ну, как бы довольно уже взрослая, родила младших детей, там, в 38 и почти в 43 года я родила младших детей. Мне как бы есть чем заняться. Вот. И я поэтому никогда никуда не рвалась, не стремилась. Я ушла в частную практику как бы давно и вот, собственно, тихонечко работаю. Сама, вот где-то как-то. Потом вот этот прикол с, как это, осуществляешь уход за инвалидами, я вот осуществляю уход за мамой, еще там за парой дружественных людей, осуществляю уход.
Но официально
и я не имею права официально работать.
Ну, консультировать-то можешь, ну, я имею в виду, так сказать, ну, совет добрый и все такое.
Совсем все неофициально. Я понимаю, сейчас вот подрастут дети, там что-то вот переоформить на Варю и получить некую свободу, потому что у меня даже вот в сотрудничестве с вами возникает сложность, да, потому что я не могу, если раньше там была возможность там вот по договору, я один день в месяц и нормально, провела тренинг нормально, а сейчас даже так нельзя.
Алена, вот мне повезло, знакома с тобой давно, помню, мы пришли в театр, ты меня пригласила, тут поздоровались, там улыбнулись, тут обнялись. Потом мы с тобой попадаем в бассейне. Тут поздоровались, там помахали, тут поприветствовали. Вопрос. Тебе чувство одиночества знакомо? И как ты себя чувствуешь, если да?
Да. И это вообще нормально совершенно. И если человеку ну, незнакомо чувство... Ну, я не знаю, есть ли вообще адекватный человек, которому незнакомо чувство одиночества. Мы все иногда оказываемся в одиночестве. Мы приходим в этот мир одинокими, мокрыми, голыми. Мы уходим из него в одиночестве, и это нормально. И, наверное, конечно... Знаешь как, я люблю людей, я кажусь и выгляжу намного более общительным человеком, чем я есть на самом деле. Если вот там сейчас психологи меня поймут, там темперамент. Я когда веду профориентацию, я с группами подростков работаю, ну, со взрослыми тоже, конечно, но вот с подростками. И я всегда их прошу угадайте, кто я по темпераменту. Вот мы сделали тест, вот я им все нарисовала, вот это вот интроверты, экстраверты, уравновешенные, неуравновешенные, как вы думаете, кто я? Там, энергичный экстраверт такой вот. Вся весь там, холерик, ну, может быть, сангвиник. Вот я флегматик на самом деле. Ну, не самый яркий, но я флегматик. Я очень уравновешенный человек. Очень неспешно принимающий решения, имеющий массу своих интересов. Мне самой с собою очень интересно. Я могу с людьми общаться. Я люблю с людьми общаться. Ну, вот, собственно, был момент, когда я работала, и, ну, была большая нагрузка, много групп. Это... Я что-то так устала за эти 4 года, и поэтому сейчас я с удовольствием прям, вау, меня вот приглашают. Можно рекламы не меня немножко? Меня тут пригласили, я, вернее, сходила сама на лекцию. У нас в этом, в Швейцарии, в Веге, вот эта круглая шайба рядом с Океанисом, там есть лекториум для родителей. Я познакомилась с чудесной совершенно Александрой Купцовой. А, девушка еще Елена фамилия, если уж меня забыла. В общем, они это дело организовали. Это бесплатно, и там два раза в месяц по субботам проходит лекция. Да, для родителей. Там бывают разные интересные темы. Я сходила, послушала одну лекцию, другую, пришла, говорю, давайте что-нибудь вам практического сделаю. Вот они меня уже 3 раза пригласили, и, наверное, осенью я там еще что-нибудь проведу. Вот, допустим, меня пригласили, и мне это за радость, да, вот, прийти, рассказать, поделиться, вот. А потом я пошла и тихо сам с собой веду беседу. Мне как-то хорошо.
Ален, а как вы относитесь к работам Фрейда в теории?
Ну, классик. Надо читать. брать все на вооружение? Ну, наверное, нет, потому что это только самое начало, когда психология зарождалась. И потом вот эти все замечания, что это, ну, во-первых, его наблюдение на не очень большом количестве людей, на людей с явной патологией, но, ну, в любом случае гений, в любом случае интересную теорию создал как основу для многих других.
Немножко от профессиональной тематики хочу уйти. Мой любимый вопрос Алена уже предвосхитила, она в самом начале на него ответила про книги. Я хочу про искусство вообще спросить, отношение, ну, то есть к другим там видам, театр, живопись, музыка, прочее. Есть ли какой-то любимый, я не знаю, здание, арт-объект какой-то? Просто вот сейчас поясню на примере. У меня любимая картина — портрет актрисы Жанны Самари Агюста Ренуара. Я когда бываю в Питере, я уже сейчас ее не вижу, но я все равно стараюсь попасть в этот зал и хотя бы постоять перед этой квартирой. Картины есть вот такой, как какой-то вот точка притяжения, может быть, в Нижнем, может быть, в стране, может быть, где-то в мире. Такое вот что-то, от чего сердцу прям вот...
Но ты имеешь в виду именно в плане искусства? Для меня это скорее природа. Это скорее какие-то сильные вещи в природе, вот, ну, какие-то грандиозные. Я очень люблю скалу Киселева. Вот Туапсе, она такая... Ух! Я и сверху полежала, и снизу поныряла. Главное, не прыгать. Там 2 метра воды всего 3. Вот. То есть, ну, какие-то такие вот интересные места я, ну, люблю. Ну, путешествовать мы все любим, впечатления. В плане искусства я, наверное, больше люблю музыку. Наверное, музыку.
Любимый композитор есть?
Сложно. Ну, я...
Певица.
Ну, не знаю. Нет, сейчас, подожди, от музыки что-то я сразу... К живопись я, наверное, ну, Сальвадор Дали. Вот что-то такое странное, многослойное, неоднозначное. Музыка, ну, разная. Я, на самом деле... Как это? Это доказано. Люди больше любят музыку, эту, такую музыку веселую. Вот. И не вслушиваются в слова. А вот когда люди грустят, тогда они начинают текст слушать. Вот. Я люблю разные. Я всегда слушаю текст. Я на самом деле так как-то вот странно устроена, что у меня ничего не бывает фоном. Как-то кто-то телевизор смотрит фоном или музыку фоном. Я нет, у меня должно быть все. Я очень люблю тишину. Очень люблю Underwood.
Что посоветовать вот из психологической литературы? Я понял, что...
Слава, который не верит в психологов.
Не-не-не. Ну вот типа вот, чтобы... Вот если человек вдруг решил разобраться в себе, как-то там немножечко настроить свою вот эту вот психологию. Вот есть какие-то книжки, которые уже, ну, опираются на какие-то современные исследования? Там, вот
ты понимаешь, я...
Не Фрейд.
В этом плане, да. Фрейд, это, во-первых, он очень тяжело читает.
Ну, вот что-то новое. Ну, новое, свежее, правильное.
Ты понимаешь, вот свежее...
Легкое для восприятия.
Так много. Ну, нет, ну, допустим, вот что-то у Литвака хорошо. И все-таки давайте так, из классиков очень нормально читать этого. Эрих Фром. Угу. Прекрасный легкий язык, хороший. И, ну, вот, не, это не популярная все-таки литература, но это хорошо и легко читается.
Совсем попса на психологии. Вот нас, ну, немножко...
Или Карнеги уже устарел.
Как-то?
Да.
Ну, нет, ну почему? Можно почитать, конечно, но. Знаете, все-таки, опять же, некоторые вещи, которые писались, когда все это только начиналось популярная психология, они многое упрощают. Это так же, как вот этот весь язык телодвижений, ПИЗы и же с ним, вот, товарищи. Да, это вот, если человек вот стоит вот так, как это нам один очень известный в Нижнем психиатр, руки на груди скрестил, значит, он, значит, там, не договаривает, он от вас отгораживается, может, у него болит, что чешется, пуговица оторвалась, замерз, да. Не надо так это. Однозначно. Поэтому, ну, Карнеги, ну, здравые, простые вещи. Да, надо улыбаться людям. Да, полезно называть людей по имени. Это приятно.
Вот ты сначала сказала, я человек не спортивный. Однако же я знаю, что ты часто ходишь на байдарках или на плотах по рекам совместно с семьей. Вот что для вашей семьи или для твоей спортивности, все равно ты спортивный, дают эти походы?
Ну, не, во-первых, я хожу... Так, я хочу передать... Пользуясь случаем, хочу передать... Ребята, которые организуют сплав в мае и в августе, вот в этом августе они умотали куда-то на плато Путорана, так что, Леша и Денис, удачи вам. И мы, видимо, не идем на сплав в этом августе. Есть прекрасные спортивные товарищи, которые, собственно, это организуют. От меня требуется только сгрести какие-то манатки, вот, ну, и... грести веслом сидя я могу. Я вот плохо бегаю, плохо это...
Прыгаю.
Вообще не прыгаю. А тут ты сел в автобус, угу. Тебя привезли. Они рафтик собрали, ты в резиновые сапожки переобулся и поплыл. Угу. Поэтому я знаю, что вот инвалиды по зрению тоже где-то как-то сплавлялись, и к тебе пробу... Так это же не сложно. Нет. Сидишь, гребешь. Более того,
а
я...
Да, гребешь, инвалид по зрению.
Вот так помахал веслом, можешь снимать. Значит так, у меня есть Арсений, который несколько лет вообще подрабатывал инструктором на сплавах. И однажды, раз или два, он со мной тоже вот пошел. И плыть с Арсением одно наслаждение, и он нам все объяснил. Вы, говорит, там, да делайте вы что хотите. Я рулевой сзади сидит, все он сделает, ничего не надо. Поэтому гребешь, не гребешь, оно плывет само. Главное, чтобы автобус был заказан, ну, или успел доплыть к этому моменту. Я вот в этом мае пошла в поход, я пошла простужно, у меня была температура, просто я не была готова отменить это мероприятие, дети хотели. Я там загибалась, шел дождь, я вообще спала просто. Я один день, я говорю, ой, ребята, говорю, извините, я вообще не говорю, да лежи уже, ну тянет. То есть это не спорт, это хорошая компания, это вот попеть песни у костра, это вот, ну, тусовка. Да, ага. Нет, не спорт.
Ну, в общем, мы Арсения твоего берем на заметку.
Да, ну, Арсений да. Вряд ли готов там сильно впрягаться, да.
А, все-таки у нас встреча, ну, вот эта вот серия встреч, она ну, как-то с ближайшим окружением ага. людей с инвалидностью по зрению. И подводя, ну, так сказать, не подводя, и только такой заключительный вопрос, вот что бы ты посоветовала вот тем людям, у которых в семье вот человек с ограниченными возможностями здоровья по зрению, для того, чтобы ну, как бы его либо поддержать, либо, может быть, ну, вот это вот соблюсти баланс, чтобы и гиперопеки, с одной стороны, не было, и, с другой стороны, как-то его подтолкнуть. То есть вот какой выбрать модель поведения, да, что как бы сделать, чтобы не навредить и как-то угу. помочь?
Ну, тут, видишь, всегда полезно разговаривать словами через рот. И инвалиду стоит спрашивать, да, нужна помощь, не нужна помощь, да? Предлагать сделать самому. То есть тут как бы важно себя тоже останавливать от этого вот, ну, стремления там схватить за руку и там все за человека сделать.
Так что, но ведь это же проще сделать за другого человека.
Проще,
и
конечно.
Вот это вот легче, и совесть спокойнее. То есть вот как тут...
Ну, это как это девиз Монтессори, педагогики, помоги мне это сделать самому. Вот, чтобы,
хорошая
чтобы
мысль.
Все-таки, да, человек делал сам. Я вот, например, дома с мамой понимаю, что у нее там не очень много развлечений, я все время это, что если есть что-то, что она может сделать, ну, что-то проще мне. Вот мы вчера, собственно, поехали, яблок собрали в саду, а их там нападало что-то. Вот приедет Арсений с юга, я скажу, спили к чертям собачьим, чтобы этого не было. Зачем столько? У меня папа еще говорил, когда урожая нету, то ни у кого нету, а когда есть, то есть у всех, так и так, значит, накидают вам эти яблоки. Вот, а у нас там их много. И мы собрали, и яблоки мы собрали, ну, падалица, и там много червивых. И мне проще самой их быстрее порезать. Хотя мы с мамой говорим, ну, давай, ты будешь резать, я за тобой. И мы вот, ну, порцию так резали, порцию. Мам, мало времени, погоди, я сама быстрее. Вот. Так что что-то, ну... Угу. Проще, но если можно, чтобы она сделала, я это, да, вот мы завели посудомойку, а там сейчас все дети в отъезде, и это, и посудомойка вроде как нам не нужна. Я говорю, а, ну ладно, давай, и, ну, и мне не стыдно, что я это, мамуль, вымоешь, и, да, вот, то она тут что-то, или что-то нам связать, я вот даже, кстати, вот занять маму, я тут какой-то год, ну, что-то не зашло, я ей эти покупала, такие нитка, которые вся вот как бахрома петлями, и там вот пальцами одну за другую цеплять. То есть, ну, попробую. То есть я вот ей такую затею предлагаю, а вдруг, ну, зайдет, вдруг понравится, вдруг получится. То есть тут как бы, с одной стороны, есть задача такая творческая, что-то такого интересного подкинуть, чтобы человек, ну, мог осваивать какие-то, ну, и для себя нужные, и для развлечения нужные вещи. Но с другой стороны, как бы не мельтешить.
Сам. Помоги мне это сделать самому.
Самому.
Хорошая
да.
мысль.
И, вообще, знаешь, в завершение я хочу сказать, когда ты меня пригласил, я так подумала, что, ну, как на меня повлияло. Ну, видите...
Какую печать на твоей судьбе?
Нет, ну, во-первых, вот смотрите, да, я, конечно, человек, ну, такой включенный, эмпатичный, заботливый. И это, наверное, ну, и в силу воспитания тоже, потому что, ну, как бы, да, моя помощь была нужна. С другой стороны, и это хорошо для меня и для вообще там моего окружения, я помогающую профессию поэтому выбрала. С другой стороны, я в какой-то момент уже вот повзрослев, поняла, что а что это я кидаюсь так изо всех сил-то? Я прям над этим работала, ну, в рамках учебы на психолога есть там личная терапия, ты когда учишься какому-то методу, ты и над собой обязательно работаешь. Вот, и я такая, что, чтобы я не кидалась, чтобы я не переживала. Есть вещи, которые я не могу изменить. Вот, и поэтому, ну, что, как есть, да. И, наверное, как вот подросток, я, наверное, ну, не очень была в себе уверена, вот, ну, там, красивая я, там, или, ну, вот, как девочек, это же волнует, да, и, наверное, мой папа, если
слова
бы
слова со стороны родителей,
да, видел, он бы мог больше мне сказать добрых слов. С другой стороны, не все зрячие папы хвалят девочек-подростков. Но я считаю, что я, ну, мне повезло с родителями, я, потому что я получила много больше, чем, ну, многие мои друзья, у которых родители зрячие, потому что у меня умные, азартные, веселые, понимающие, прикольные и мама, и папа, и как-то, ну...
Ну вот как ты думаешь, если маму твою спросить, вот ты успешный человек, успешный ребенок, ну просто вот мы иногда формулируем вот это вот успешный, это понятно, что у каждого свой успех, но вот как бы ты себя как ощущаешь, что... У тебя все сложилось?
Ну, так, вообще, стоп, пусть еще есть. Я еще навороченный.
Это провокация была, да?
Видите, у меня там и профессионально, да, вот у меня тут есть определенные ограничения, но затей-то у меня много, и вот дети сейчас подрастут, я стану свободнее, и как-то я, ну...
То есть ты с оптимизмом смотришь, светлое
будущее. Да. Угу. Мама иногда, она, конечно, как любая мама, она там меня что-нибудь там, а вот, а то, а сё, вот это когда тут разгребешь, а я же человек творческий, у меня же творческий беспорядок, я тут разгребу, она говорит, а вот я тут связала кофточку с шеей, я говорю, так, мам, как бы это, не накидывай задач, я, в принципе, не люблю многозадачность, и она иногда, конечно же, ну, меня критикует, но я думаю, что если надо, конечно, было бы ее спросить, вот, но я думаю, что если ее спросить, она...
А мы спросим, она напишет нам в комментариях.
Обязательно, да.
Вот,
я думаю, что она... Вот я иногда слышу, как она по телефону рассказывает, я понимаю, что она мной гордится.
Вот только я хотела сказать, сняла эту фразу.
Конечно,
она Аленой гордится.
Ну что ж, все-таки как бы не был длинен и наш эфир, он все-таки подходит к концу. Те, кто у нас пришли сегодня, смогут еще за рамками эфира пообщаться, уже чайник, я слышу,
можно,
кипит.
Можно, да, писать, я готова ответить на вопросы, которые там...
В комментариях, да, обязательно, и, в общем, можно в личку, наверное.
Ну да.
Это личное пространство, вот можно в личку писать?
Ну да, я, видишь, я, в принципе, ага. Вот подписываю, да, вот, всякой вот. Разной психологии в том числе.
Так что
да.
Пишите, если есть какие-то идеи, но, ну, как бы героев наших новых встреч, пожалуйста, предлагайте. Ну и, в общем-то, надеемся, что следующий эфир у нас будет действительно онлайн.